Одна новинка. Да, всего одна. Разыскана за книжными рядами. Смущается, обласканная вами, и отрицает то, что есть она. И жребий свой, но книгами, вещами вещает нам желанная страна. Их счастьем будничность окружена. Они смягчают грани между нами. Друзья, новинка у нас в этом сезоне. Новый тренер. Конечно, мы сегодня будем говорить про матчи под руководством Рангника, про уход Майкла Каррика и про многое другое. Очень много случилось в Манчестер Юнайтед на этой неделе. Мы с Пашей сегодня обсудим. Давайте начинать.
Ребят, всем привет. В эфире «Дождливый Манчестер». Леш, давай начнем с Майкла. Печально, обидно, грустно, либо мы дождались?
Ну, не, грустно все-таки. Майкл, на самом деле, вот его такая незаметная роль, мне кажется, которая была в команде, когда он еще, ну, в бытность игроком, такая же она была и в тренерском штабе, мне кажется, и, мне кажется, мы ее также недооценивали, и вот ровно-ровно все так же было. И в целом, ну, конечно, жалко, когда человек, который проводит 15 лет подряд в клубе, просто берет и в одночасье уходит из клуба, причем при таких обстоятельствах, что, ну, как бы, не то чтобы никто не ждал, все ожидали то, что, возможно, Каррик там где-то будет работать при Рангнике, где-то как-то, может быть, когда-то возглавит Манчестер Юнайтед на постоянной основе. Но Майкл выбрал себе такой путь, как бы спасибо ему за все, за все воспоминания. Человек был в Юнайтед действительно не одно десятилетие, но и не два, как бы. Вот такая вот математика незамысловатая. Но выиграл все, как игрок. Он пришел, забрал номер Роя Кина. Господи, тот 7-1 с Ромой, его дубль. Потом Лига Чемпионов, потом АПЛ. Потом все-все-все на свете. И Кубок Англии, и Кубок Лиги, и все-все-все. И даже Лигу Европы выиграл. Вот, поэтому спасибо большое Майклу. Не знаю, я вот грустил, честно, когда он ушел, потому что для меня был неожиданно. Как ты к этому отнесся?
Знаешь, для меня как-то Майкл Каррик странный персонаж. Я к нему, правда, специфически отношусь. Причем вот есть ряд футболистов Манчестер Юнайтед, которые я очень ценю за все, что они сделали для клуба, но почему-то я не испытываю к ним, ну, знаешь, такую вот прирожденную симпатию как к футболисту Манчестер Юнайтед. Такое вот у меня ощущение, безусловно, к Майклу. Такое же, знаешь, еще и к Бербатову, например. То же самое я чувствую к Луи Шунани, например. Не знаю почему. То есть вот есть ряд футболистов, которые, безусловно, я не могу сказать, что ничего не сделали для клуба. Очень круто, там, перформанс выдавали, хорошие матчи, много титулов брали с командой. Но почему-то вот мне чуть-чуть не хватает, чтобы сказать, блин, да, вот чертовски был крутой. А если говорить про Майкла, как, опять же, как футболиста, я думаю, что он немного не в свое время родился, потому что те скиллы и тот футбол, который он демонстрировал 10 лет назад, сейчас на него был бы намного больше спрос. У меня вот такое ощущение. А по поводу тренерства, я подозреваю, что мы сможем его увидеть где-нибудь в чемпионшипе в начале следующего сезона вполне себе.
Ну да, или в каком-нибудь другом чемпионате. Посмотрим, там все-таки еще много кто есть, еще много каких чемпионатов помимо Англии. Ну, там даже Шотландия, например. Да. Хотя Джерарду там на замену сейчас нашли быстро. Вот, так что. Ну, ладно, в общем, Майклу удачи. На самом деле, будем по нему скучать. Тем не менее, Даррен Флетчер, например, остался в клубе. Так что есть свой человек.
Да, пресловутая ДНК. Давай поговорим про Арсенал. Слушай, я не знаю, как ты, но у меня сложилось двоякое впечатление по итогам вот этого матча. С одной стороны, я безумно рад, что Манчестер Юнайтед перелистнул вот эту вот негативную страничку, и мы начали побеждать. Но, с другой стороны, у меня вот какой-то, знаешь, все равно есть осадок, что что-то было недосказано. Ну, я не хочу сейчас вот это вслух произносить, что Арсенал сильнее Манчестер Юнайтед, и нам где-то повезло. Нет. Но вот такое ощущение, что если бы сложилось, что Арсенал победил, я бы сказал, ну, как бы да. Но Юнайтед победил. Я не говорю, что незаслуженно. Это скорее про мои исключительно воспаленного разума ощущения. Доволен? Да. И я не могу ничего с собой поделать. То есть, с одной стороны, я, конечно, рад. Мне хочется радоваться. И где-то я радуюсь. Но какая-то червоточина во мне есть. А как ты относишься к итоговому счету на фоне всего того, что Манчестер Юнайтед показывал на поле?
Ну, мне кажется, я тебя понимаю, вот эту твою червоточину. Ну, мне кажется, по крайней мере, что я ее понимаю, потому что Арсенал в последнее время, ну, они, безусловно, форму выдающуюся демонстрируют. То, как они вышли из того крутого пике, в который они опустились в начале сезона. Сколько они там побед подряд? 6, по-моему, одержали. Потом проигрыш Ливерпулю, потом снова, ну, как бы вроде более-менее. И смотришь, уже вроде и молодежь у них играет, и даже там зачахнувший где-то Абамиянг что-то начинает показывать с Леказетом. Вот. Но в целом, если смотреть на матч Арсенала и Манчестер Юнайтед, он был, ну, как бы, даже несмотря на то, что мы были очень уязвимыми снова к каким-то вещам, но диктовали темп, ну, не то чтобы диктовали темп, мы диктовали условия игры. Манчестер Юнайтед демонстрировал, как бы, свои намерения, и было, мне кажется, всем понятно, что Юнайтед играет в этом матче на победу, и мне кажется, что Юнайтед и победить хотел больше. Потому что у Арсенала такое впечатление по их плану на игру, они очень сильно рассчитывали на то, что Юнайтед понесется куда-то, сломя голову, они поймают нас на контратаках и добьют стандартами, дай бог. Вот. Ну, собственно, два гола свои они так и забили. Один в контратаке, и второй со стандарта, который, ну, как бы, вот этот ребаунд, который был от Смита Роу, когда Фред там просто замесил Давида Де Хеа, вот, и наступил ему на ахилл, и Де Хеа там просто лежал. Ну, как бы, можно долго спорить о том, насколько это легитимный гол, да, там, честный он или нечестный, но, как бы, честность, она, это такое, в современном мире по ней есть правило. По правилам, ну, как бы, чего, не остановил Аткинсон игру, и все. Ну, Смит-Роу пробил, ну, попал, ну, забил. А там засчитал арбитр или нет, ну, как бы, Смит-Роу просто делал свою работу. Так что я понимаю тех, кому неприятно от того, что Юнайтед такой гол пропустил, но совершенно здесь никаких претензий, мне кажется, к Арсеналу вообще быть не может. К арбитру, ну, такие 50 на 50. Все-таки там, с одной стороны, вратарь лежал, с другой стороны, как бы, все-таки, ну, не игрок же чужой команды на него наступил. Вот, и это не травма головы, чтобы там резко останавливать игру. Ну, как бы, в общем, такая история. Вот. И кроме вот этих моментов, по сути, как бы, Юнайтед пытался действовать в таком ключе, что заставлять канониров бить где-то издалека. И, ну, как бы, Де Хеа, конечно же, как бы, у него было дежурство. Вот снова он дежурил. Но так или иначе, мне кажется, что Юнайтед все-таки достойно выиграл этот матч, потому что, ну, вот, как бы, мы свои моменты реализовали и забили, и прекрасно вообще, как бы, выросли в этой игре. Вот Юнайтед именно что вырос в этой игре, а Арсенал не вырос в ней. Они вышли с четким планом, они вышли, как бы, пытаться что-то делать и не смогли ничего поменять. А вот Юнайтед вышел, где-то пропустил, где-то, может быть, там, поддался каким-то соблазнам, где-то не повезло, но потом Юнайтед вырос в этой игре, и за счет этого, мне кажется, Арсенал обыграли.
Я, пока ты говорил, мне мысль в голову пришла. Я сейчас попробую артикулировать свою червоточинку. Нет ли у тебя ощущения, что это не Юнайтед выиграл матч, а Арсенал сдал, исходя из того, что мы видели в начале? Арсенал действительно понесся вперед и в какой-то момент нормально нас прижал, а потом очень трусливо осел в своей штрафной площади, ожидая вывалиться в контратаку. Тебе не кажется, что именно в этом была проблема, и Юнайтед просто хорошо воспользовался таким раскладом сил на поле?
Может быть, но это проблема Микеля Артеты и неправильного плана на игру.
Да. Я просто вот пытаюсь найти взаимосвязь с тем, что я увидел, и предвкушением от того, какой мог бы быть Арсенал в игре против Манчестер Юнайтед. Скорее, вот не больше, не меньше, а вот именно так.
Ну, как бы да, может быть, так и было, но это не умаляет совершенно никоим образом, мне кажется, заслуг Юнайтед и то, что как бы Фред поучаствовал прекрасно, поучаствовал последние два матча в игре своей команды, причем матч с Арсеналом он участвовал во всех голевых эпизодах почти, вот, виновником которых он являлся. Вот. Но так или иначе, очень здорово, мне понравился матч, как с Арсеналом провел Джейден Санчо, особенно первый тайм. Вот эти его проходы, его вот эти разрезающие передачи и входы Фреда в штрафную площадь, потому что, по сути, два паса Джейдена Санчо, разрезающие с левого фланга, два входа Фреда с одного и того же фланга в штрафную, один раз голевая передача, один раз пенальти заработанный. Вот. И здесь, ну, прекрасно. Совершенно. Вот эти двое, мне кажется, очень хорошо провели игру. А что касается там Решфорда и Криштиану Роналду, Решфорд растворился, мне кажется, вообще в первом тайме и как-то действовал в рассинхроне с командой. Команда влево, Решфорд вправо, команда прямо, Решфорд куда-то в сторону, вот, команда вперед, Решфорд назад. А вот во втором тайме какое-то переключение произошло, именно вот за счет этого стали больше задействовать правый фланг нападения, и там уже Решфорд начал лучше раскрываться. Отсюда и голевая передача, и здорово он там нагнетал и убегал, и обыгрывал один в один, и Санчо потихонечку начал в тень уходить в связи с тем, что игра, ну вот, чуть-чуть переключалась. Но и тот, и другой достаточно здорово отрабатывали при этом в обороне. И поэтому мы не видели как бы слабых мест вот этих двух парней, Диогу Дало и Алекса Телис. Мы все знаем то, что у них есть слабые места, но последние два матча, они прям выглядят так, как будто очень хорошие крайние защитники, и у них нет никаких там прям недостатков, да. Но в целом, как бы мне кажется, что это вот как раз-таки та маскировка. То есть команда работает таким образом, чтобы замаскировать их слабые стороны. И это очень хорошо, на мой взгляд. Но это не делает их... Ну, то есть... Их слабости все равно рано или поздно в каком-нибудь в одном моменте, в двух, в трех, дальше по матчам они все равно могут вскрыться. Вот, так что это такая, мне кажется, уязвимая зона. Вот. Но в целом матч с Арсеналом, я не знаю, мне кажется, это была классическая такая битва на Олд Траффорд. Она чем-то напоминала, ну, как бы отголосками, естественно.
Битва при Жозе?
Нет, я имею в виду не битву при Жозе, а еще те времена, где Кин, Вьера, там было месиво, конечно, но было вот это соперничество, был какой-то дух, ну то есть несправедливость какая-то, что одни забили как-то непонятно, вторые побежали где-то спорить, вот, потом там Решфорд, значит, там что-то с кем-то начал, это он Чалобу скосил в матче с Челси, вот, ну, в общем, был нерв, причем была такая игра в оба конца, практически где-то без середины поля, то есть там сначала 1-0 долго вел Арсенал, потом Юнайтед в нужный момент забил, потом забил второй мяч Юнайтед, тут же отыгрался Арсенал, и вот это вот end-to-end игра, и ты сидишь, думаешь, футбол, круто, и потом еще Криштиану, и вот когда они прыгали все втроем, Криштиану, Санчо и Диогу Дало, вот это вот возле углового, и мне кажется, все с ними кричали. Я с ними кричал. Я был четвертым в этом квартете.
Леша тоже на угловой напрыгивал. Ты когда говорил...
На угол дома.
Ты когда говорил про Диогу Дало, я помню, тебе этого никогда не говорил. Ты знаешь, у меня с чем ассоциируется Диогу Дало?
С чем?
Хорошо помнишь юмористический журнал «Ералаш»? Там в конце такой джингл был. Вот у меня с этим ассоциируется Диогу Дало. Окей, еще один вопрос по одному футболисту хочу тебе задать. Витя Линделев. Что случилось с футболистом?
В хорошем смысле, да, надеюсь?
Ну, безусловно, да. Я не узнаю привычного Виктора Линделева.
Очень интересная метаморфоза, потому что Линделёфа все критиковали нещадно, вот, и мы,
было
и
за
мы
что?
Тоже. Да, и было за что, потому что, но опять же, мне кажется, то, что сейчас Линделёф, он совершенно так же извлекает пользу из работы всей команды в последних матчах, потому что он... как бы понимает свою роль, он отлично ее выполняет, он понимает партнера, который есть рядом с ним, и при этом на его слабых сторонах либо не играет соперник, потому что ни Арсенал, ни Пэлас этого не делал, либо команда, ну, то есть Манчестер Юнайтед просто не дает слабые места Линделёфа, как бы, чтобы они оказались уязвленными. То есть они не пускают большого форварда. Ну, окей, у Арсенала нету большого форварда. У Кристал Пэлас есть форварды, да, которые могут, да, вот, ну, грубо говоря, по-английски говорить, могут булить Линделёфа, да, то есть где-то его там подпихнуть, оттолкнуть корпусом, выиграть у него борьбу в воздухе. Но этих ситуаций возникало крайне-крайне мало, когда какой-нибудь Бентеки или Аю оказывались в борьбе с Линделёфом. В основном там Магуайр где-то с ними вместе. То есть человек, которого забулить вот именно мощью своей физической невозможно. Потому что там он сам кому угодно голову расшибет. Себе в том числе. Вот, поэтому... Ну, как бы здесь есть и заслуга самого Виктора, мне кажется, то, что он, ну, как бы он стабильно играет. Мне кажется, Линделёв стабильно вот какой-то уровень поддерживает. То есть он не опускается ниже определенного уровня. А другое дело то, что его слабости, а его слабость это, безусловно, физические, ну, физическая борьба, они стали нивелироваться, ну, вот в частности, последний матч с Кристал Пэлас, работой команды. То, что, ну, просто не видно слабых сторон наших защитников. Мы уже перечислили и Телеса, и Дало, и Линделёфа, и даже Магуайра, ну, ни разу с Уилфридом Зая один в один не оставили, да, которого он бы просто как фишку оббежал. То есть в целом можно говорить о том, что есть некий намек на тенденцию того, что мы маскируем как-то слабые стороны наших футболистов, и как бы это делается за счет именно командной работы. Как это будет развиваться дальше, мне кажется, мы увидим, ну, уже вот буквально через несколько дней. Конечно, не в матче Лиги Чемпионов, я думаю, потому что там будут резервисты. Mm-hmm. Вот. Но уже в ближайшем матче Премьер-лиги, я думаю, что мы на это посмотрим.
Леш, ты сейчас допустил такие две мысли, что первое, условно, команда стала играть по-другому, и Виктор смотрится увереннее в этой игре. И вторая мысль, то, что соперники перестали пытаться поймать Виктора на его слабостях. Соперники стали другие. Почему раньше наша команда тогда не могла так играть? Ну, то есть вот два вопроса. То есть ты говоришь, вот два пути, и вот к каждому из путей вопрос у меня. Если мы говорим про соперников, у нас что, соперники стали, появились другие какие-то? А когда мы говорим но про команду... Ну, да, да. Ну, то есть да, в смысле нет. Соперники те же. И ты говоришь, что команда стала играть по-другому. С одной стороны, очень экспериментальный, все-таки, я считаю, оборонительный вот этот вот состав, который последние несколько матчей используют тренеры Манчестер Юнайтед, не может дать той уверенности, которая была в прошлом сезоне, когда, ну, мы фактически там сколько, 10 по 15 матчей проводили подряд одним и тем же составом в обороне. Либо здесь что-то другое.
Здесь нужно смотреть на, как сказать, на усредненные позиции, на то, насколько Юнайтед, ну, то есть, насколько линия обороны чуть-чуть по-другому действует, мне кажется. Потому что Юнайтед, ну, в основном это было вот по матчу с Пэлас, я думаю, что мы сейчас потихоньку к нему будем переходить. По матчу с Пэлас это было видно, то есть там был уже такой вот прямо контроль, которого Манчестер Юнайтед, может быть, не хватало. То есть нас... Ну, почему были видны как бы слабые стороны наших защитников? Первое, мы поднимаемся очень высоко, но линия обороны при этом немножко такая раздерганная. То есть один там убежал, ну, то есть один там левый бэк, условный Шоу, там убежал вперед, Уан-Бисака остался, кто-то не соблюдает линию офсайда, и разрыв между полузащитой и обороной достаточно большой. В этой зоне появляется человек, который, например, оказывается там один в один с Магуайром, он его обыгрывает, и все, окей, там Линдер может быть, не успевает подстраховать, или у него за спины кто-то выбегает, или Уан-Бисаки где-то там выпрыгивает, потому что мы знаем то, что у Уан-Бисаки тоже бывают такие потери. Вот. Сейчас мы оказываемся в ситуации, особенно с Кристал Пэлас, еще раз подчеркиваю, это было видно, что Юнайтед, во-первых, больше владел мячом, и, во-вторых, помимо того, что больше владел мячом, больше напрягал Кристал Пэлас, когда они мяч перехватывали. Вот, то есть тут же включались в какой-то, ну, может быть, это еще не осмысленный какой-то прессинг, которого все ждут при рангнике. Ни Геген, ни Гоген, ни Бобин прессинг.
Гоген прессинг! Гогин прессинг.
Простите. Ну, смешно, да.
Вот, но это какая-то попытка давления, и это попытка организованного давления в момент, когда мяч приходит от одной команды к другой. И, собственно, выключая те варианты, которые обычно там у наших оппонентов возникали, то есть быстренько там обыграться или длинный пас вперед на убегающего футболиста, который убегает либо за спину одному фулбеку, либо за спину другому фулбеку, либо целенаправленно бежит к Магуайру и обыгрывает того, либо, если это большой человек, он бежит к Линделёфу, его просто сминает и прорывается к воротам, то сейчас таких ситуаций Юнайтед старается, ну, как бы предотвращать, не допускать. Поэтому, может быть, мы и видим вот то, что эти, ну, как бы этих ситуаций возникает меньше. Они, безусловно, возникают. У Диогу Дало, безусловно, была такая ситуация. Я, пересматривая матч, обратил на это внимание. Но там это было не критично. Да, против Пэлас это было там не очень критично. Конечно, когда соперники будут классом повыше, будет немножко все по-другому. Вот. Но так или иначе, как бы прогресс есть, и он есть именно, наверное, в той области игры, в которой все его ждали и все его хотели. И тем самым, мне кажется, вот сейчас Рангник будет себе привлекать сторонников на свою сторону.
Раз уж мы начали говорить про матч с Кристал Пэлас, я хочу прям сразу поднять острый вопрос. В чем была проблема у Манчестера Юнайтед в финальной третьей поле?
А, с Пэлас, ты имеешь в виду?
С Пэлас, да.
Ну, такая история, на самом деле, фулбеки. Ну, то есть, Юнайтед неплохо владел преимуществом, опять же, перехватывали мячи и так далее. Но дальше, мне кажется, что Юнайтед очень не хватало атак через центр каких-то таких, чтобы, ну, как бы через центр или через полфланги очень сильно были задействованы фланги. Вот. И, собственно, когда только мяч перехватывался, он тут же уходил на один из флангов, потому что там есть свободная зона, а с фланга тут же следовала подача, потому что есть один большой, красивый, хороший забивной человек Манчестер Юнайтед.
Очень красивый, да.
Криштиану Роналду Душ Сантош Авейру, который умеет забивать голы. Это самый главный, один из самых главных скиллов нынешнего Криштиану. И поэтому вот была такая установка на игру, наверное. Может быть, это чуть-чуть объясняется тем, что Бруно не в форме немного находится. Или ограниченностью, опять же, атакующего потенциала там Фреда и Скотта МакТомины. Ну, то есть мы понимаем, когда у нас такие два, можно сказать, цепных пса, то есть вот эта пара, но мы все привыкли, в какой манере играют Фред и МакТомины. Когда у нас есть два таких футболиста, это минус один креативщик. А когда главный креативщик у вас там Бруно Фернандеш или Джейдон Санчо, которые в матче с Пэлас появлялись и материализовывались как-то ближе к центральной зоне, ну, то есть даже Санчо был, мне кажется, все время где-то в районе центральной зоны, а Бруно был такой блуждающий человек с одного фланга на другой, там забросы, навесы на Криштиану и так далее. Вот. И когда у Бруно игра не идет при этом, ну, тогда, видимо, вот так нужно было упрощать игру. Вот. То есть, ну, такой вот... Ну, Юнайтед не хватало именно того самого момента. Финального паса, финального касания, да, потому что моменты, ну, как бы, навесы на Криштиану были. Но, извините, да, Криштиану там же тоже не один играет в штрафной площади. Он напрягал защитников, он прекрасно против них играл. Ну, и защитники Кристал Пэлас, да, двое центральных защитников, особенно Джеймс Томпкинс, вчера провел потрясающий матч. Вот прям даже несмотря на то, что Пэлас пропустил этот один мяч, так или иначе, Томпкинс провел вчера блестящий матч против Криштиану Роналду. Вот. То есть, в целом, Юнайтед, может быть, не хватило разнообразия. Возможно, если бы там был готов Кавани, то есть можно было как-то разнообразить игру, там, выпустить футболиста, у которого там другой набор навыков. Может быть, там Ван де Бека стоило чуть пораньше выпускать. Вот. Но это уже такие. Это пока что догадки. Мы увидим, каким образом это все дальше будет решаться, потому что, ну, по одному матчу достаточно тяжело судить. Ну и плюс, мне кажется, набегались. Просто набегались вот в первые там 30-40 минут. И поэтому не хватило парней на весь матч.
ты украл практически мой вопрос. Как тебе кажется, вот именно в той игре, я матч про Кристал Пэлас, безусловно, имею в виду, тебе не кажется, что Кавани был бы сподручнее, чем Криштиану?
А Кавани вместо Криштиану или вместо Решфорда?
Ну, вот. У меня, я думаю, что мы здесь с тобой разойдемся в мнениях. Мне очень Маркус понравился в этом матче. Вместо Криштиану.
Ну...
Просто, знаешь, у меня создалось такое ощущение, что мне очень понравилось, как Криштиану работал в этом матче. Он очень круто смотрелся без мяча. Опять же, если мы говорим про него, там, не знаю, матчей четырех давности в Манчестер Юнайтед, он очень хорошо работал, много пахал на команду. Но, знаешь, вот такое ощущение, что в самый, вот самый нужный момент вот чего-то не хватало, какого-то движения от него. Либо попытаться сбросить с плеч защитника, либо чуть-чуть назад отойти, либо, наоборот, сделать какой-то рывок коридора, создать своему партнеру. Вот не знаю, мне почему-то все время казалось, что что-то он чуть-чуточку не дорабатывает. А Кавани в этом хорош. Просто там такая была плотность, что Криштиану уже безумно хорош на пространствах, когда у него есть возможность разбежаться, либо в моменте, когда нужно нанести удар. А когда его вот сковывают там трое-четверо, ну, блин, не знаю, короче.
Тогда нужен человек, который это пространство ему создаст. И вот здесь Эль Матадор прекрасно бы, мне кажется, я не знаю, мне кажется, ну, в целом связка Роналду и Кавани это, ну, чуть ли не идеальный вариант нападения Манчестер Юнайтед. Когда один является таким пинпоинтом, а второй может растаскивать оборону для того, чтобы там навесы шли на Роналду, или когда там кто-то там сконцентрирован на Роналду, там, может Кавани получать мяч в каких-то свободных зонах и забивать. Тем более Кавани потрясающе играет в одно касание, потрясающе играет. Вот, но не знаю, нет, Роналду, как бы я не склонен совершенно к критике Роналду в этом матче, потому что он действительно, он работал очень много, но просто, да, ему, наверное, сложно работать в одного,
я когда не, там... Прости, я нисколько его не критикую, чтобы просто правильно расставить акценты. Мне, возможно, как раз ему не хватало второго человека рядом, потому что вот у меня было все время ощущение, что вот чуточку чего-то не хватает. Либо двух секунд, либо метра. Я вот визуально даже это как-то больше воспринимал, нежели чем головой. Я нисколько не критикую Криштиану. Он провел очень хороший, сильный матч. Не отличился, да бог с ним. Как бы не всегда это главное. Криштиану ответил, ну, наверное, по-другому. Ну да ладно.
А Оля бы тебе ответил о том, что футбол — это fine margins. Это да, очень это тонкая точно. Грань.
Очень тонкая грань. Прости, я тебя перебил.
Да нет, я, в общем, к тому, что был бы Кавани, может быть, мы бы как-то и смогли эту игру усилить, и, может быть, вели бы больше, чем там в один мяч. Возможно, кстати, ну, я какую-то такую крамольную мысль сейчас выскажу, но, может быть, Антони Марсиаль смог бы что-то большее дать Криштиану Роналду, чем Маркус Решфорд, потому что, ну, как сказать, Маркус... Видно то, что ему неудобно где-то вот там справа находиться. Ну вот прямо он пытается, он умница, он работает, он пытается это делать, но ему неудобно. Ему вот его игра — это игра Сульшера. Это вот когда ты оттягиваешься, уходишь во фланг, и потом раз — рывочек в центр, и тебе длинный мяч прилетает, ты его обрабатываешь и забиваешь. Вот. Помимо всего прочего, у Решфорда ну какая-то жуть вообще с принятием решений была, на мой взгляд, да, ну как бы я так увидел. В моменте, когда ему нужно было, он получал этот мяч, да, пусть он против там одного-двух защитников, но вместо того, чтобы резать угол и пытаться их обыгрывать, выходить там, подрабатывать себя под правую на ударную позицию с левого фланга, он зачем-то бежал в угловой флажок, стягивал на себя трех человек и потом старался либо угловой заработать, либо отдавал назад. Ну и по мне, когда вот летит нечто подобное от Маркуса, да, ну то есть это Решфорд, это один из самых быстрых игроков в мире, который при этом умеет обыгрывать один в один, как бы ты не ожидаешь от него, что это как Антонио Валенсия будет бежать до лицевой и потом простреливать, то есть ты ожидаешь какой-то более там тонкой игры, тем более, что, ну, как бы он не раз это демонстрировал. А вот эти вот решения какие-то не очень логичные. Может быть, он пока как-то еще, ну вот, ментально не... Может быть, там на него отставка тренера так влияет. Может быть, там еще какие-то проблемы есть. Мы же не знаем. Но просто принятие решения, оно достаточно странное для человека, который шестой сезон за Манчестер Юнайтед проводит. И вот это такой уже, ну, как бы, знак вопроса появляется, поскольку, ну... Ладно, там прошлый сезон, там травма на травме, травмой погоняет. Сейчас операция, все окей, вернулся, но тут тренер, да, ушел. Надо адаптировать свою игру. Но как бы так ни получилось, что Решфорд окажется в ситуации, когда и Санчо, и Гринвуд, например, первее, чем он, будут выбор. А он просто будет вынужден там сидеть на лавке. И, ну, я понимаю, что сейчас далеко еще до такого выбора, да, с учетом того, что Гринвуд только вернулся, и то, что там их Санчо в ротации пока используют. Но чем больше времени будет идти, тем меньше как бы его у Маркуса остается, мне кажется, для этого. Сейчас доказывать нужно всем.
А тебе не кажется, что... Я вот сейчас... Ты мне опять чуть не своровал вопрос... Я уж не знаю, что с тобой делать. Ну да ладно. Тебе не кажется, что вот это как раз вот звенья одной цепи? Сейчас я скажу, ты поймешь, что я имею в виду. Когда я говорю о Криштиану и говорю, что чего-то вот не хватало, либо там секунды, либо метра, и потом мы начинаем говорить, что в паре с ним действовал неудобный вроде бы для него Маркус Решфорд, тебе не кажется, что именно в этом матче у Маркуса как раз была задача создавать ширину? Ты вот говоришь, что он там фактически упирался в лицевую линию, и это действительно не характерно. Такого Маркуса Решфорда, ну, возможно, мы видели, но это считанные единицы матчей было, когда он в таком стиле действовал. И тут фигакс ни с того ни с сего, вместо того, чтобы там сокращать угол и выходить на ударную позицию, он как вот утюг чешет, чешет и чешет. Может быть, это задание от главного тренера было? Я вот как бы это хотел вот между собой таким образом связать.
Ну, может быть, просто если это задание от тренера, ну, как бы стягивать на себя и футболистов, чтобы создавать свободную зону, но тогда в эту свободную зону кто-то должен открыться, а в эту свободную зону никто не открывается, и получается то, что, ну, как бы Решфорд раз так сделал, два сделал, три сделал, ну, как бы скажи человеку, слышишь, ты беги вообще туда, ну, ты знаешь, нам установку вместе давали, ты рядом со мной сидел, тебе надо туда тоже бежать, вот, а если, как бы, игрок туда не прибегает, то, ну, нужно, я не знаю, как-то там, ну, прокоммуницировать на поле и сказать то, что ладно, окей, ты сюда не бежишь, значит, я по-другому буду действовать. Вот, или сказать тренеру там, эй, Киран, или там по наушнику связаться с Флетчером, который теперь пиццу вместо Каррика заказывает. Вот, и сказать ему, прием, прием, Даррен, Фред не выполняет свою роль, или там МакТомин не играет свою роль, срочно что-нибудь сделай. Вот, и дальше уже непереводимый шотландский фольклор,
которого очень сложно разобрать, да, ко всему прочему.
Да, да, вот.
А тебе не кажется как раз, что вот этот человек, который, скорее всего, у нас сегодня идеально складывается повествование, что именно этот человек, который недовыполнял, это был Бруно. Что вот именно эти зоны как раз должен был бы, по идее, заполнять Бруно, а он же привык быть везде, вездесущим. Он всегда перемещается не то, что вальяжно по полю, с точки зрения мысли вальяжно перемещается по полю. Он может подбежать очень близко к своему партнеру, чтобы тот ему отдал мяч, развернуться и пуйдуть куда-нибудь там на 20 метров вперед. А здесь мне казалось, то, что ему некомфортно, ему неудобно, что его роль вообще еще та, и он сейчас его переосмысляет.
Возможно. Возможно, кстати, потому что Бруно как бы и выполнял роль. Ну, опять же, Бруно и Санчо должны были вот здесь в эти зоны включаться, наверное. Вот. Может быть, ну, то есть Ральф Рангник сказал после матчевой пресс-конференции о том, что, ну, чуть-чуть там видоизменил схему. На мой взгляд, это было очень незначительно, потому что, говорит, то, что 4 вместо 4-2-3-1 было 4-2-2-2. И, мол, два человека в нападении, Роналду и Решфорд.
О чем вы вообще говорите? Я ничего не поменял.
Ну, как бы да, он, в общем-то, сказал, ну, опять же, мы это столько раз прислушали, видели то, что вот четыре человека, которые играют впереди, они просто меняются позициями, да. Ну, там, в зависимости от ситуации. А, поэтому это не могло, ну, то есть, вот это какая-то задача, Шарлот, она не могла. Да, да, это все, ноль голов. Я Амиру написал в его стриме, когда шел стрим с Crystal Palace, я написал ему в перерыве, ноль голов в первом тайме, Рангник аут. Crystal Palace обыграть не можем на Old Trafford. Чего это такое, ребята? Позвали тоже мне гигенпрессинг какой-то. Вот, ну то есть мне кажется, что незначительно были вот эти вот какие-то роли, но Бруно сейчас не в форме, давай будем честны, и, ну, возможно, как бы ему отдых нужен, поэтому сейчас вот эта неделя, которая будет в связи с тем, что у нас матч Лиги Чемпионов с Young Boys, Бруно ее отдохнет, и я надеюсь, то, что у него все потихонечку будет возвращаться. Потому что мы, ну, мы были в этой же ситуации в прошлом сезоне, когда у Бруно был спад, но там Погба вышел на первую роль. И сейчас, по идее, вот, ну, роль первой скрипки, когда у Бруно, ну, вот вроде бы спад. Вот эту роль Бруно никто не подбирал. Вот, да, там даже Роналдо в некоторых матчах был молчалив. И, собственно, вот вместо Бруно, ну, кто-нибудь бы должен был подхватить эту лидерскую роль, то есть это знамя, сказать то, что так, окей, ладно, я вижу, что у тебя не идет, я сейчас тут все сделаю, это Санчо должен был это сделать, Решфорд и так далее. Ну, в общем, кто-то должен был взять на себя эту инициативу и так далее. Но так или иначе, на мой взгляд, 3 очка не пахнут абсолютно, и Манчестер Юнайтед заслуженно и в достаточно хорошем стиле обыграл Crystal Palace. Едем дальше.
Уф, много внимания, конечно, матчу, но, с другой стороны, как иначе, ведь новый главный тренер, и было, в конце концов, много чего обсудить. Лига чемпионов, матч, который ты уже затронул, Young Boys. Наверное, мы немного заострим внимание на этом матче. Как ты думаешь, насколько будет сильна ротация? Очевидно, что она будет. Насколько она будет сильна?
Мне кажется, максимально. Вот прям максимально будут играть резервисты.
Господи.
Вот прям все, кто заявленный, там даже в списке
того самого. Мы увидим того самого человека?
Да нет, ну вот нет, даже Рангник, вот сегодня, мне кажется, интервью было, когда он сказал то, что я бы очень хотел дать игровые минуты Филу Джонсу, но он, к сожалению, там не заявлен. Причем, ну, для меня это небольшой, мне кажется, сюрприз, то, что, ну, как бы, как это не заявить Фила Джонса, да? Надо отзаявить Криштиану и дозаявить Фила Джонса. Чего этого пенсионера заявили португальского? Не, ну на самом деле я просто думал то, что, ну, есть список Б, куда Фил, по идее, должен был попасть, ну, даже со звездочкой там и так далее, причем он, по-моему, попадает, я вот, не, честно говоря, деталями сейчас не владею, он может даже попадать под доморощенного футболиста, потому что он 10 лет провел в Манчестер Юнайтед, и, ну ладно, в общем, не буду как бы лукавить, всех деталей не знаю, но мне очень жаль, что в этом матче Фил Джонс не сыграет, потому что ему очень нужны игровые минуты. Он играл при этом в этих матчах уже, ну, там, за U23, за закрытыми дверями, специально для него организовывали матчи, чтобы он получал игровой фитнес. Это очень здорово, очень красивая история того, как человек возвращается после супер тяжелой травмы, но так или иначе. Я думаю, то, что от других героев мы будем наблюдать с Young Boys в матче посреди недели. У меня такой к тебе вопрос. Как ты думаешь, выйдет ли Ганнибал Межбери?
Не знаю. Я начинаю как-то сомневаться вообще в том, что в этом сезоне на него реально рассчитывают. Я очень жду в старте Амада и Энтони. Вот прям очень жду.
Они, мне кажется, вот эти двое будут вообще без вариантов по флангам. Причем один на левом, другой на правом как раз. Вот. Ну не, мне кажется, Ганнибал должен как-то участвовать. Это же, ну, криминал будет просто, если его не поставят даже на этот матч.
Согласен, но не знаю. Понимаешь, просто какую позицию может занять Ганнибал? Десятка, типа, да? Я думаю то, что если Оле Гуннар Сундстрём... Господи, боже ты мой.
Оле Гуннар Рангник.
Оле Гуннар Рангник, да. Господи, надо свечку пойти поставить. Собственно, если наш главный тренер в опорной зоне выпустит Матича и Дони, то, наверное, типа может быть. Угу. Но, с другой стороны, у нас, не забывай, есть еще Хуан Мата, которого, если он в этом матче не появится, я, то есть, вообще изумлюсь, а на кой черт вообще он был тогда переподписан?
Ну, ради опыта, мне кажется, как раз-таки. Мне кажется, то, что Мата вполне себе может... Ну, то есть, вот они с Ганнибалом могут какую-то ротацию составить в этом матче. То есть, один выйдет с первых минут, потом поменяют. Просто Мата, учитывая то, как его использовали последние несколько лет, когда использовали, он играл все... Да, он играл все-таки в основном где-то с фланга, вот, то есть, ну, вот в целом его могут там поменять на Илангу, поменять на Амада, ну, то есть куда-то его на фланг могут подвинуть, то есть Мата может играть инсайда какого-нибудь, вот, и не обязательно, а если это будет 4-2-2-2, как раз-таки тогда это может быть, ну, вот какая-то из позиций, да, вот, вместе с, там, Ганнибалом, например, он будет играть по двумя нападающими, которым будет, там, например, одним Иланга, вторым, ну, не Амата, а, может быть, Кавань получит какие-то минуты в этом матче. Может быть, Варан, наконец-таки, ну, хоть какие-то минуты в этом матче получит, потому что, ну, матч на Олд Траффорд, почему бы, да, там, не дать, там, поиграть, тем более в Лиге Чемпионов 5 замен вообще есть.
Слушай, вот ты сейчас перечисляешь футболистов, и я реально понимаю, как нам не хватает Кубка Лиги. У нас столько футболистов, которые просто простаивают, и Амада хочется увидеть, и Лангу, и мы тут думаем, блин, а выйдет Ганнибал, не выйдет. Блин, хотелось бы, конечно, чтобы он вышел. Да и Хуан Мата вроде тоже не бесполезный человек. А кто выйдет на нападение играть? Ну, а еще у нас есть Кавани, да и Гринвуд давно уже, ну, так особо не светится в стартовых минутах, ему тоже нужно бы сыграть. То есть, россыпь футболистов и где их применять, конечно, ну, с другой стороны, сами виноваты, как мне кажется.
Да, и сами виноваты, да и мне кажется, сейчас Boxing Day. Мне кажется, вот в Boxing Day ротация будет. Ротация будет, тем более, ну, вот среди футболистов первой команды именно. Вот стартовые 11, мне кажется, если что-то и показал Майкл Каррик за те свои три матча, это то, что он показал, что не только первые 11 будут играть, а вот, ну, как бы хотя бы человек 14-15 будут задействованы. В такой период, как Рождество сейчас и Boxing Day в Англии, самоубийство пытаться играть в те же 11 человек каждый матч. Поэтому я уверен, то, что мы увидим, ну, как бы в следующих матчах АПЛ, мы увидим и Дони, и Матича, и Мату, и Лангу. Ну, и Лангу мы уже видели, да, вот с Кристал Пэлас вышел на замену, пожалуйста. Вот. Ну, то есть, как бы, они появятся. Вопрос в том, действительно, насколько матч с Young Boys будет таким, ну, не то чтобы показательным, насколько он будет сбалансированным, потому что Young Boys в целом, если выиграют у Манчестер Юнайтед, они так там еще могут, по-моему, по шансам за Лигу Европы покусаться. Вот, и последний, ну, то, что последний матч проводят Аталанта с Вильяреалом, и они, по сути, будут, это будет матч за выход в плей-офф Лиги Чемпионов, и проигравший может занять четвертое место при условии, что Young Boys побеждает на Олд Траффорд. Так что это будет очень конкурентоспособная игра. Я еще, на самом деле, очень хочу увидеть, вот прям очень хочу увидеть Альваро Фернандеса, левого защитника, потому что парень проводит, ну, потрясающий сезон в U23, и вот для него, мне кажется, вот эта возможность дебютировать в первой команде у Фернандеса очень и очень такой... Вот мне кто-то, кстати, из подписчиков писал, по-моему, Эль Рамо, если я не ошибаюсь, такой ник у человека. Вот. Он мне написал то, что, ну, парень напоминает очень Серхио Рамоса. Не то чтобы внешне, но в том плане, что это человек, который играет на фланге, но при этом обладает всеми потенциальными там, как бы возможностями для того, чтобы стать центрбэком, который очень хорошо владеет мячом и очень хорошо как бы умеет ходить вперед. И на самом деле это интересно. Я вот стал об этом думать, ну и в перспективе это интересно. Но как бы перед этим, мне кажется, нужно, чтобы Фернандеса показали вообще всем. Потому что те, кто не следит за молодежкой, мне кажется, Фернандеса не знают. Мы купили этого человека, ну точнее выцепили его вместе с Марком Хурадо из молодежки мадридского Реала. А Хурадо мы взяли из Барселоны.
Барселоны, из академии. Да. Ну, собственно, сравнение с Серхио Рамосом максимально приближено, потому что он в Севилье начинал правым, по-моему, защитником, если мы помним,
изменяем. Да, да, да.
Леш, слушай, а ты не думаешь то, что слишком круто для Ральфа прямо сразу делать такую ротацию с потенциально большим количеством использования молодых футболистов?
Ну, мне кажется, матч к этому располагает, почему нет?
Ну, он же типа только в деле-то и не видел.
Ну вот и посмотрит как раз. Да, ну то есть понятное дело, то, что он...
Принимается, продано, ну... раз, два, три. Этот лот уходит.
Не, ну я к тому, что... Я к тому, да, спасибо. Я к тому, что он, ну как бы он их не видел, но как бы у него есть там... Маккена, у него есть академия, которой заведует Ник Кокс и так далее. То есть технический директор сейчас есть там и Мёртый, и Флетчер. Ну, то есть они знают этих парней. И совершенно понятно, потому что они тренировались еще при Карике, там последние матчи. И Фернандес, и Ганнибал тот же самый, и Бьорн Хардли на самом деле. Вот прям вообще на меня такое впечатление по этому сезону тоже производит центральный защитник. Но понятное дело то, что ни он, ни Минги, скорее всего, играть не будут. Там застолбил за собой, мне кажется, в этом матче против Янг Бойз застолбил просто. Эрик Баи пришел, сел в центральную зону перед вратарем и сказал: так, я буду играть, а дальше кто успеет рядом со мной.
На этой неделе Манчестер Юнайтед еще предстоит сыграть с Норриджем, как говорит один из комментаторов английской премьер-лиги, и эта команда на сегодняшний день занимает 20-е, черт побери, место. Леш, этот матч будет на выезде. Норвич не то, что в плохой форме, но они проиграли 3-0 Тоттенхэму, там безальтернативно, конечно, было. А до этого ничья с Ньюкаслом, с крепким Вулверхэмптоном, победа над Саутгемптоном и Брэндфордом. Такие противоречивые результаты. Как ты думаешь, это разминка очередная будет для Юнайтед? Для Ральфа Рангника площадка для пробы пера?
Да, но мне кажется, это может получиться матч а-ля Кристал Пэлас на самом деле, потому что, ну, с одной стороны, понятное дело то, что, блин, 20-я команда чемпионата, Манчестер Юнайтед с Криштиану Роналду, Бруно Фернандешем и так с Джейденом Санчо, ну, должны выносить вообще в одну калитку, раз даже Тоттенхэм справился. Минутка хейта Тоттенхэма. Вот. Ну, просто, возвращаясь к тому, в какой футбол играл Норвич при Даниэле Фарке и в какой футбол они играют при Дине Смите, это чуть-чуть разные коллективы. И Дин Смит сделает все, что в его силах, ну, потому что у него задача, его взяли в Виллу для того, чтобы он не вылетел. И он будет цепляться за каждое очко. Если это означает, что нужно будет окопаться в своей штрафной и просто играть на отбой 90 минут, он может так играть, потому что, ну, для него это будет одно очко. И как бы это, в конце концов, может спасти ему работу и сезон для всего коллектива из Норриджа. Для Юнайтед это будет проверка того, насколько мы снова можем вскрывать автобусы, потому что, ну, не будет такой же игры, как при Фарке, потому что при Фарке Норвич играл согласно определенным принципам. Они старались там владеть мячом даже где-то, старались создавать моменты и так далее, и так далее. И оставались очень уязвимыми, в том числе для контратак. Ну, в общем, очень много было всего такого не очень приятного. Вот, Юнайтед при этом последние два матча, которые проводил на выезде в Норвич, он выиграл. Это было, правда, в 2016 году, когда мы выиграли 1-0. И, по-моему... Да, в 2019-м Норвич играл тоже в английской премьер-лиге, и тогда Юнайтед выиграл 3-1. Ну, а в прошлом сезоне мы их одолели на Олд Траффорд, да, 4-0. Вот, и, собственно... А, нет, это не прошлый сезон. Это все равно позапрошлый сезон, потому что в прошлом сезоне Норвич играл в чемпионшипе, естественно. Вот. Я ожидаю, что это будет достаточно непростой матч, потому что, ну, во-первых, там есть качественные футболисты. Помимо всего прочего, Тим Крул, друзья, кто помнит, это вратарь, который, ну, просто может вытащить вам все, что угодно. Вот вообще все, что угодно может сделать Тим Крул. Очень интересно будет посмотреть на Макса Аренса, потому что очень много Юнайтед с ним связывали, с правым защитником, и он в целом, ну, неплохо проводит. Я бы не сказал, что каким-то выдающимся образом проводит этот сезон, но так или иначе. Лозан Кабак, которого Ливерпуль, да, брал там в аренду из Шальки в прошлом сезоне, вот он вам, пожалуйста, в Норвиче. Брэндон Уильямс, разумеется, но против Юнайтед он играть не будет. Вот. Ну и, естественно, там Тему Пуки есть еще. Тодд Кантвелл все еще там. К сожалению, для Тодда Кантвелла, потому что, ну вот мне казалось, то, как сверкнул Кантвелл в том сезоне, когда Норвич только вернулся в Премьер-лигу, и потом они, когда опять вылетели в чемпионшип, Кантвеллу нужно было менять клуб. Вот прям на любой, который играет в Премьер-лиге, ему нужно было делать то, что делает сейчас, по сути, Конор Галлахер, который, ну вот, вылетел в Вест-Бромич. Да, он принадлежит Челси, я понимаю, что немножко другая ситуация, но, по сути, Галлахер очень похож на Кантвелла по, ну, как бы, по своей игровой роли. Да. И то, что он не уехал играть в чемпионшип там с Вест-Бромвичем и так далее, это очень-очень классный ход. А вот Кантвелл сейчас откатился, получается, в своем развитии. И если там где-то, ну, он мог бы, например, в Астон Виллу вместо Грильша уйти и просто вот как один в один поменяли бы человека. Но Астон Вилла взяла Буэндию. Вот. Так что для Юнайтед, мне кажется, будет непростой матч. Но, тем не менее, если нам удастся забить много, а мне кажется, то, что Ральф Рангник будет ставить задачи забить много. Потому что его после матча пресс-конференции, после матча с Кристал Пэлас, он говорил о том, что да, хорошо мы играли первые полчаса, но нам не хватило одного, двух, может быть, даже трех забитых мячей. Я такой подумал, три забитых мяча в полчаса от Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд? Не хватило. Ты чего? Ты чего там по умере ожидания свои? Эй! Вот, так что... Будем ждать, будем ждать. С Норвичем, безусловно, будет, ну, друзья, любой матч Манчестер Юнайтед сейчас будет интересен, потому что календарь располагает к тому, чтобы залезть в топ-4 к 1 января. Последний месяц года, ставки высоки, Юнайтед нужно выигрывать, ну, по сути, все свои матчи и вполне себе с хорошим настроением входить в новый 2022.
Ну, у нас декабрь такой плотный на количество матчей. Я посмотрел с учетом двух, которые уже прошли в декабре, Арсенал и Кристал Пэлас, у нас еще 6 матчей. 8 за 31 день. Ух ты, это очень много на самом деле. Леш, переходим к нашей с тобой любимой рубрике.
Вообще нелюбимая уже.
А, вот оно как. Она уже стала нелюбимой. Вот она.
It's 45th place.
Начинаем с Game Week 14 же, да?
Да, давай с последнего начнем. Мне тут вообще нечем хвастаться. Ну, просто.
Ну?
Ну, 24. Я провалился везде.
Это Game Week 15, я понял.
Ага. А, это 15, да, это 15. Я провалился везде, где мог. Меня подвели Санчо и Роналду. Вот, Роналду у меня закапитанены еще с прошлого, ну, то есть в прошлый раз он мне нормально принес, вот, а в этот раз меня Криштиану подвел. Жалко, что он не забил, конечно, вот, надо было на Салахе оставлять повязку. Правда, не играл еще Смитров, сейчас с Эвертоном будет играть Арсенал, вот, буквально в 23:00, когда мы записываем подкаст. Но в целом больше 2 очков у меня набрали Роналду, потому что он капитан. Хёйберг набрал 3 очка, Салах набрал 6 очков, Санчо и Жота по 3. Все остальные набрали меньше 2. Эдуард Менди, здравствуй, Вестхэм. Вот. Эдуард Менди, который пропустил 3 от Вестхэма, Эль Йоренте. Регилон вообще 0 не вышел. Или он вышел, он играл?
Он играл, Леш. У меня просто тоже Регилон, поэтому он играл, поверь мне.
Да, окей.
Регилон сыграл, играл. Там 20 минут и желтую карточку получил.
Вот, Джоша Кинг. Ну, в общем, совершенно у меня не сложилась последняя игровая неделя. Как у тебя?
У меня получше, чем у тебя. У меня 30 очков. Плюс-минус все те же самые футболисты, но у меня затащил Маунт 13. Он мне не капитан, ничего. Он очень хорошо мне добавил хоть что-то. Ну, еще у меня Рамсдейл есть, и Смит Роу тоже, поэтому посмотрим, как матч сегодня у Арсенала против Эвертона пройдет. Game Week номер 14, Леш. Давай. Там должно быть у тебя все хорошо.
75 очков.
Вот этот серьезный уровень. И сразу уже другой тембр голоса. И чувствуются нотки радости. И вот Леша сидит, улыбается. А у меня, Алексей, 88.
Вот. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю.
Это в этом сезоне это мне максимальный пока набор количества очков.
Классно. Кто у тебя? Кто у тебя затащил? Давай. Ну, понятное дело, Бруно, Салах, наверное,
капитан.
Да?
У меня был Бруно капитан. У меня Салах 15, Маунт 12, Регилон 12. Ну, как бы... Уф. И Деннис все еще тот самый из Уотфорда. Опять 9 очков мне придет.
Ну, прям...
И Жота 8, вот, кстати, да.
И Жота. Да, у нас полузащита с тобой достаточно одинаковая, ну, практически. Я тут рискнул и поменял перед этим матчем с Арсеналом Бруно Фернандеша на Джейдена Санчо. Вот, но и видишь, как бы, да, где я теперь. Да. Жота 8, Салах 15, Смит Роу 7, Роналду капитан 26, Льоренте 7, Минди 4, вот, ну и остальные по 1-2 очка, там, Джошу Кинг, Хванг, Хванга продал наконец-то. 4 выпуска говорил я о том, что Хванга продам, я его продал, друзья. Слава богу, больше у меня этого корейца нету, надеюсь, он не начнет теперь прям забивать резко. Вот, очень на это надеюсь. Но пересматривайте, опять же, свои команды. И причем дедлайн следующий, он уже, ну, как бы сейчас Лига Чемпионов, а потом за дедлайнами следите, потому что будет прям очень-очень близко. Да, хорошая неделя, на самом деле, получилось. Юнайтед 2 матча сыграл, 2 матча выиграл, 6 очков в кармане. Отлично, дальше едем. У нас Норвич и Young Boys. Еще 6 очков можем набирать. Вот. И мне кажется, Юнайтед лучше бы, наверное, финишировать в Лиге Чемпионов с максимальным количеством очков. Это для уверенности команды будет очень и очень хорошо. Вот. Ну и, конечно, Норвич, блин, ну нельзя сейчас, вот, когда у нас моментум вот этот вот немножко пошел вверх, нельзя его терять в матче с Норвичем. Вот это будет самая нелогичная потеря очков, если мы его потеряем в матче с 20-й командой АПЛ. Вот. Я надеюсь, что Рангник проанализирует полностью Норвич, и мы не сдадимся этому желто-зеленому супостату и выиграем как-нибудь очень уверенно. Хочется, чтобы Санчо позабивал много. Может быть, даже капитаном его фэнтези сделаю. Вот, друзья.
Мне понравилась очень отсылка к супостатам. Ребят, на этой торжественной, эпичной ноте давайте будем заканчивать. К сожалению, в ближайшие выходные не будет матчей, когда наши прямые конкуренты будут играть между собой, поэтому мы можем рассчитывать на какую-нибудь осечку, чтобы кто-нибудь типа Ман-Сити или Арсенала потерял очки на ровном месте, а Юнайтед должен воспользоваться, опять же, игрой против 20-й команды в английской премьер-лиге. Как всегда, услышимся с вами во вторник.
До новых встреч, друзья. Пока-пока.